Отвечая на вопрос, поставленный, основной вопрос, поставленный на круглом столе, станем ли мы когда-нибудь вновь едиными, думаю, что все-таки требует конкретизации, что за враг у нас наиболее силен в противодействии вот этому объединению, и какие мифологемы существуют, в том числе и в нашем сознании, в сознании нашего политологического сообщества, почему это единство кажется не таким близким, не таким естественным, как хотелось бы. Вот с моей точки зрения проблемы нету ни с Белоруссией, ни с Казахстаном, даже ни с Молдавией, потому что все-таки ни белорусского сепаратизма, ни какого-то там вот казахского, ни какого-то молдавского вот по большому счету нету. Все-таки наиболее серьезное противодействие русскому единству осуществляет украинская идеология. Вот украинство – это та проблема, которая требует преодоления и одновременно осмысления. Именно оно, собственно, как достаточно имеющее свою историю, имеющее своих идеологов, действительно являются альтернативой русскому единству, являются определенной альтернативой к объединению вот восточноевропейского населения, русского населения вот на этой огромной территории, которая временно сегодня является разделенной на разные государства. И здесь проблема даже не столько в том, что оно разделено по разным государствам, сколько в том, что существует достаточно серьезный миф еще со времен советских о том, что вот существует некий украинский народ, и он имеет свою определенную отдельную историю, и поэтому, собственно, всякое посягательство, соответственно, на государство Украина, оно как бы вот ставится всегда под вопрос. Когда общаешься с политологами, они говорят, да, государство это искусственное, да, язык украинский, вот украинский, который называется литературным, и который преподается на Украине, да, это в определенной степени такой вот кованный язык, как говорили там в начале 20 века, там, то есть искусственный такой, сделанный язык, с огромным количеством нововведений, реформ, там язык на основе полтавского говора, который существовал там среди украинофилов там конца 19-го, начала 20 века, совсем не то, что сейчас пропагандируется на Украине. И, в общем-то, честно говоря, каждое новое поколение на этой территории получает свой новый язык. Тем самым, собственно, рвя все вообще связи не только с русскими, но и со своими предыдущими поколениями. Поэтому, с моей точки зрения, вот если мы вот во всех этих наших разговорах о единстве не поставим на первый план проблему украинства, как именно идеологии, не просто вот какие-то люди там на Украине решили просто отдельно пожить, там, не знаю, поделить какой-то общий бюджет, сделать свою администрацию, сделать свою академию и так далее, и так далее. Вот многими воспринимается это как блажь такая. Вот с моей точки зрения, это можно воспринимать как блажь в отношении вот таких людей, как Кучма, вот таких советских каких-то директоров, советских каких-то людей, которые потом уже это восприняли как нечто такое пропагандируемое. Но одновременно с этим существовала украинская идеология, которая существовала и вне Советского Союза, которая, придя в Советскую Украину во время перестройки, была откровением для многих вот населяющих эту республику советскую. Да? С одной стороны, они были готовы к восприятию чего-то такого подобного, потому что в Советском Союзе украинство воспринималось вот как украинский народ воспринимался вот как такой вот один из таких передовых коммунистических обществ, которые вот реализует там политику партии как вторую республику по значимости, которая даже было как-то принято воспринимать как такую в определенной степени с одной стороны фрондирующую там КРСФСР, а с другой стороны вот в ней культивировалось ощущение того, что она обиженная такая, что вот из нее что-то вывозят, что что-то там они недополучают, хотя по факту естественно такого не происходило. И здесь вот, мне кажется, с другой стороны, есть еще проблема в самой России, в том, что многие политики хотят упростить все задачи в отношении Украины тем, чтобы воспринимать ее, ну вот как, не знаю, Польшу, Финляндию, ну вот были тоже когда-то в составе России там, но потом взяли и отделились. Но все-таки Финляндия, финны и поляки — это действительно отдельные народы, у которых какая-то была своя история, у кого-то она была связана с национальной государственностью, как в Польше, у кого-то, как у финнов, она была, может быть, менее оформлена в государство, но все-таки они были нам не родственники, они как бы не наши. И отделение их — это процесс, что называется, ослабления чисто государственности российской. А разделение же вот на украинские, на великорусские народы в современности — это все-таки проблема национальной идентичности. Появился новый проект украинства, который претендует как минимум на раскол русского народа и как максимум, с моей точки зрения, на замещение его. Вот с моей точки зрения, вот я помню, Корчинский, когда приезжал в Москве, вот мы как-то с ним общались, а вот он говорит: да, я, в общем, не против, чтобы Украина соединилась с Россией, только давайте Россия присоединится к Украине, и это будет называться украинским проектом. То есть у наиболее последовательных таких деятелей украинства вот эта наша общая территория, она действительно воспринимается как место противоборства, ну если можно так назвать, как бы русинства, да, и там, не знаю, русского какого-то менталитета и какой-то идеологии украинства. Как максимум задача у них вот, с моей точки зрения, стоит все-таки как можно большее отделение, как можно более глубокий раскол внутри русского сообщества, в том числе и в отношении территориальном. Вот тут же Кучма там в своей книге «Украина, не Россия», он говорит, что да, вот смотрите, и Уссурийский край населен выходцами с Украинской ССР, там, а давайте, если что, мы поставим вопросы о том, что Уссурийский край может каким-то образом войти в состав Украины, и что Кубань когда-то была, вот, по его мнению, русифицирована там в советские времена, что тоже можно поставить вопрос о присоединении этой территории. То же самое говорится о каких-то отдельных районах там, Тамбовской области и так далее, Воронежской. То есть, иначе говоря, вот эти территориальные разделения, они в определенной степени воспринимаются как, и с той стороны тоже, как искусственные, не устоявшиеся и возможные к изменению. И поэтому главный вопрос здесь, вот, с моей точки зрения, бороться вот все-таки с идеологией украинца, с ее мифологемами, с ее какими-то конструкциями, которые подводят под наше культурное, церковное и национальное единство вот такие мины сегодня уже не замедленного действия, а совершенно реально взрывающиеся уже. И здесь, мне кажется, мы оказались к этому совершенно не готовы в силу того, что в советские времена действительно существовал миф о том, что вот есть три братских народа. Мы воспринимали вот эту ситуацию, что ну вот мы братские народы, и это такая данность, которая никогда не разрушится. А тут оказалось, что существует идеология, которая не то что братьями не считает, а считает постоянно, считала всегда, что вот русские — это какие-то враги исторические Украины. И с этим, что называется, ничего не попишешь, это вот надо осмысливать. Вот когда Германия была разделена между военными блоками, все-таки германское общество, немецкое общество быстро определилось с тем, что ФРГ и ГДР — это вот такие государственно разделенные общее сообщество. И все политики, которые не воспринимали идею объединения, хотя бы даже в каком-то далеком будущем, все-таки воспринимались как предатели. А за них могли голосовать, с ними могли общаться, но они все равно воспринимались как такие немцы, которые работают скажем, с оккупационными войсками, там, с американскими, с нашими там, и так далее. Вот наше политологическое сообщество, оно вот как-то склонно безоговорочно принимать вот происходящее с нашей страной как должное, без какого-то интеллектуального противостояния. А, и здесь вот мне интересно было бы зачитать несколько таких вот, поскольку я первую статью по этой теме написал еще в 1995 году, и мы издали там энное количество книг, то я постоянно получаю на разные свои почты разные письма с Украины с такими исповедями, вот как они себя понимают украинцами, и почему я, значит, не воспринимаю, что они вот такие отдельные там, да, вот от нас, а какие-то вот книжки там и какие-то статьи, значит, по этому поводу пишу. Сейчас вот я найду несколько таких интересных и очень, мне кажется, характерных размышлений. Вот, допустим, пишет один человек: «Мы не русские, и Владимир Святой, Ярослав Мудрый, и Хмельницкий, и Мазепа, и Гоголь, и Шевченко. Украинцев многие столетия пытались ассимилировать, но мы выстояли. Все мы будем жить хорошо, потому что мы, слава Богу, не русские». Или, вот, допустим, «Люблю и Пушкина, и Достоевского, но никогда не ощущала себя русской, хотя выросла в русскоязычной семье. В СССР считала себя советской, то есть была как бы вообще без национальности. После развала СССР выучила украинский, считая себя украинкой». Вот все это вот такое исповедание своих прежде всего идеологических убеждений, а не выражение национального самосознания. Все это вот такое рукотворное украинофильство, перманентно разрушающее, восстанавливаемое в сознании людей посредством украинизации. Вот на Украине вот нет такой альтернативы этим украинизациям. Даже каноническая православная церковь на Украине еще, ну, с моей точки зрения, недостаточно гонима, чтобы выступить такой вот альтернативой украинству, противодействию этого. С моей точки зрения, вот такие тексты обычно пишут люди, которые искусственно выработали сами в себе посредством давления на них идеологического аппарата вот это вот украинство. Потому что, ну, скажем, вот представить себе, чтобы немец написал письмо и сказал, что вот он, вы знаете, я раньше себя чувствовал там, не знаю, поляком, а потом вот вдруг через какое-то время после объединения Германии я вдруг ощутил себя немцем. Вот сама констатация того, что когда-то ты чувствовал себя кем-то другим, а вот после того, как появилось некое образование Украина, и тебе начали что-то говорить о том, что ты украинец, ты вдруг осознал, что ты украинец, причем перед этим выучил язык, какой-то язык украинский. Это значит, что вот эта национальная идентичность тобой воспринята искусственно. Она не выросла, то есть ты не родился с нею, а ты ее воспринял, вот читая что-то, воспринял это через слыша что-то, видя что-то, общаясь с кем-то. То есть, иначе говоря, это вещь искусственная, данные тебе как бы извне. И вот даже интересно, что сам бывший секретарь ЦК Коммунистической партии вот, УССР и бывший президент Украины Кравчук как-то заявил, что Украинской православной церкви лучше было бы называться Русской православной церкви. Видимо, чтобы настоящие украинцы знали, что это вот не их религиозная организация, а вот какая-то москальская. Вот с моей точки зрения, это вообще была бы идеальная ситуация. То есть были бы какие-то украинские церкви, которые бы объединились в какую-то одну там, то есть это вот разные расколы какие-то там, да, и Русская православная церковь существовала бы, Московского патриархата существовала бы на Украине именно под своим названием Русская православная церковь. Пускай она воспринималась бы украинским государством как, допустим, враждебная, там, не своя, но она сохранила бы свою определенную религиозную идентичность. И была бы для многих матерью в большей степени, чем по названию какие-либо украинцы. И это было бы, с моей точки зрения, вот таким решительным шагом в сторону объединения. И вот это единство, о котором мы говорим, оно гораздо ближе было бы для нас, более реалистично было бы для нас в будущем. Вот здесь вот с такими национальными героями, как вот предатель Мазепа или богохульник Шевченко, мне кажется, вообще невозможна устойчивая государственность на Украине и положительная культура. Но одновременно, мне кажется, невозможна и каноническая поместная церковь. Вот православие на Украине всегда будет гонимо. Вот если посмотреть святцы, там мы же найдем кого угодно. Там есть и греки, и грузины, и сирийцы, и евреи, и сербы, и болгары, и румыны. Мы там не найдем каких-то специальных таких украинских святых. Вот мне кажется, это такая гарантия того, что все-таки будущего у какой-то поместной украинской церкви, которую хотят на Украине организовать, нету такой реальной возможности. И это, мне кажется, вот как раз залог того, что мы можем надеяться, что наше единство до конца не будет разрушено. Потому что последний пункт вот этого разъединения, это когда появится отдельная украинская православная церковь, которая будет признана, скажем, Константинополем, будет признана, ну, там, не знаю, какой-нибудь американской православной церкви, какой-нибудь финской православной церкви, там, не знаю, болгарами, там, сербами, кем-то еще. И вот тогда у нас будет ситуация, когда мы, что называется, уже эту глубину раскола довели уже до религиозного раскола. И с моей точки зрения, здесь уже будет определенная точка невозврата. Вернуться откуда будет уже почти невозможно. Тем более, что это будет уже раскол даже внутри православного мира. Я думаю, что к тому времени Московская патриархия сможет быть уже внутри даже православного сообщества таким изгоем. Там Константинополь, Киев будут вести такую политику на изоляцию Московской патриархии. И думаю, что все враждебные силы с удовольствием помогут вот такой изоляции. Вот, что же, собственно, мне кажется, было бы неплохо в этой связи сделать. Конечно, самым действенным ответом было бы разорвать условия Большого договора 98 года и предоставить гражданам гражданство России всем гражданам государства Украина, которые захотят это гражданство принять. Сейчас определенная проблема в этом есть, в том, что Ющенко заявил после августовских событий о том, что гражданство России является уголовным наказуемым деянием вот на территории Украины. То есть человек, который останется с двойным гражданством российским и украинским, попадает под уголовное законодательство государства Украины. Здесь можно, что называется, заменить гражданство, скажем, вот у нас обсуждается тема русской карты. Да? То есть, иначе говоря, предложить население Украины, которое не хочет отделяться от русского мира, принять каждому некую русскую карту как такой документ признания своей русской идентификации на территории Украины. То есть, иначе говоря, может быть, остаться внешне лояльным государством Украины, но все-таки подтвердить, что они русские люди, и тем самым, собственно, сохранить определенные связи с Российской Федерацией. Здесь, мне кажется, вот пример Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья вполне оправдан. И далее, мне кажется, немаловажно перетягивать отдельные регионы Украины в России по отдельности. Мне кажется, что Украина погибнет прежде всего от того, что советская власть дала ей слишком много территорий, никогда не попадавших в реал существования вот этого украинского дела. Она погибнет от неспособности государственной самоидентификации, потому что не сможет отпустить ни Новороссию, ни Крым, ни Донбасс. А вот если бы она смогла отпустить вот эти территории, то как раз украинский проект был бы вполне реализуем. В силу того, что некоторые территории гораздо более податливы на пропаганду украинского дела. Здесь вот мы видим, что, скажем, ситуация с Грузией, которая также получила от советской власти слишком много территорий, которые не хотят входить в ареал украинского дела, как раз подрывает формирование вот этой самостоятельной грузинской территории. И в будущем, как грузинская элита не в состоянии удержать огромное количество каких-то разнообразных территорий, которые реально в этот ареал не входят, так и Украина не сможет удержать в своей орбите, как минимум не сможет удержать в своей орбите вот такие территории, как Новороссия, Крым, Донбасс и некоторые другие на Западе. Вот, скажем, Ужгород, я думаю, что тоже рано или поздно заявит в полный голос о своем собственном проекте, который тоже никак не согласен на украинификацию. Мне кажется, что западные политики видят возможность противопоставить украинцев русским, Украину и Россию, так же, как они раньше противопоставляли западных немцев ФРГ, восточным ГДР. Мы же должны противопоставить этой экспансии такую старинную, проверенную временем идею единства русской нации, не дать возможности Западу сыграть на этих местечковых амбициях украинства. Не надо забывать, что Украина образовалась все-таки на исконно русских землях, и самосознание большинства населения на территории Украины все-таки не до конца забыло вот свое первородство в этом врождении Киевской Руси, или вот как сегодня говорили, может быть, не стоит это называть Киевской Русью. С моей точки зрения здесь ничего страшного нет, что мы оставим вот это какое-то такое деление истории, там, начиная с Киевской Руси, там, Владимирской Руси, Московской и так далее. Мне кажется, здесь ничего страшного нет. Главное, что мне кажется, надо понимать, что украинская идеология – это такой религиозный культ в определенной степени, который навязывается населению Украины с огромным набором, который полностью меняет менталитет человека, который принимает это. Он перестает быть православным, он перестает быть русским, он становится агрессивным в отношении России, и он становится, главное, опасным. То есть он не меняет идентичность на нейтральную, он меняет самое опасное для нас на отрицательную идентичность, которая для нас опасна. Поэтому оставить в покое Украину, как многие говорят наши политологи, ну вот отделились, ну и пускай живут, у нас не получится. Их обязательно настроят против нас. В силу того, что вот сама конструкция украинской идеологии, она не самостоятельна для жизни в отдельности. Она направлена в отрицание русскости. И здесь она не сможет это преодолеть, с моей точки зрения. Ну вот у меня все.
Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы есть? Нет. Опять вопрос? Да.
Родился в Хабаровске, супруга родилась в Омске, но они не русские уже люди. То есть это украинофилы. Вот то, что подтверждение слов. Но вопрос сейчас возникает не про Украину, а про Россию. Дело в том, что вот вы можете назвать хотя бы одну общественную организацию, опять же, неофициозно, которая реально что-то делает для объединения России и Украины. В России. На Украине, понятно, этих организаций нет просто. А вот в России есть.
Я думаю, что неправильно воспринимать, что должна появиться какая-то общественная организация, которая сможет реализовать вот такой проект, о котором мы сегодня говорим.
Я поясню вопрос. Простите, почему я задаю этот вопрос? Дело в том, что проявлением конкретных дел являются, то есть проявлением вашего отношения являются конкретные дела. Они выражаются в определенных делах. Но если вы человек православный, то там вы строите храм там, или помогаете детям там, и так далее. Но я сейчас не буду понятно, о чем идет речь. Так вот, если заниматься этой проблемой, то есть, значит, нужно говорить о том, есть ли те силы, которые способны в России сформулировать эту идеологию и заниматься именно предварением вот этих вот тех моментов, про которые говорили. То есть на что опираться? Если в России такие, почему общественные организации? Потому что ясно, что это не государственные организации. И это у нас, извините, тоже не русская.
Хорошо,
ну, вы знаете, я как раз считаю, что кроме как государства этот вопрос никто не в состоянии решить, потому что речь идет именно о государственной идеологии, о государственных масштабе государственных вопросов, и решить это может только государство. Причем это может быть как решение какого-то жесткого варианта, так и там, экономических каких-то санкций, каких-то политических, культурологических, но профинансировать такой огромный проект и реализовать может только мобилизованное государство, причем мобилизуя все свои структуры, как культурологические, так церковные, так и какие-то военные, там, спецслужбистские и так далее. Что касается там, что у нас нет никаких общественных организаций, это, ну, вот так, такого рода в определенной степени склад психологической русской нации, да, мы привыкли такие вопросы решать через государство. Но с другой стороны, вот я, например, недавно присутствовал на одном круглом столе, где «Единая Россия» обсуждала свою партийную программу для вот съезда, который проходит сейчас. Очень многие выступали о том, что в партийном документе нужно записать стремление партии к объединению Белоруссии, Украины, России и Казахстана. И причем речь была такая, что если мы сегодня не запишем в нее, в устав, в программу, то через 2 года он все равно там появится. Потому что это не вещь такая насущная. Мне кажется, что даже какие-то вот такие довольно странные организации, как «Единая Россия», аморфные, все равно есть и там люди, которые воспринимают эту идею как совершенно естественную. То есть, иначе говоря, она естественна для очень большого спектра людей, часто, скажем, нами воспринимаемых как весьма специфические, странных.
В общем, общественных организаций нет, а людей есть.
Понятно.
Люди.
Так вот, возникает последний вопрос. Вот какая разница между ситуацией в России, в Молдавии и на Украине? Я вот, например, еще не вижу никакой разницы для русского человека. Для русского человека.
Ну, это уже дискуссия. Хорошо, давайте тогда...
Ну, тогда я не буду отвечать, да,
Надя? Ну, если коротко, давайте.
Но я думаю, что разница только в одном, что начало этого процесса может произойти только в России. Ни с молдавской стороны, ни с украинской. Процесс этот неподъемен. Просто в силу, ну, что называется, определенной центральности России в этом вопросе единства. И здесь надо надеяться только на русское государство, которое поставит это как свою проблему. Как это всегда было. Мы можем ее поставить, решится ли она через 50, через 100 лет. Главное, чтобы она была поставлена. Терпение и какая-то усидчивость, что называется, у нас всегда было, когда проблема поставлена. Сейчас у нас просто сама проблема еще и такая вот не сформулированная и неосознанная. Мне кажется, что многие считают, что Украина уже ли как отрезанный ломоть, либо как вот не стоит так напрягаться, что очень это затратная вещь, там, либо конфликтная такая, либо что американцы нам уже не дадут это сделать. Ну, иначе говоря, еще наша элита, она не готова на себя взвалить вот эту очень сложную проблему, как, допустим, это было сделано там в 17 веке, когда, в принципе, и царь не очень, Алексей Михайлович, жаждал присоединения Малороссии, да и как-то и боярство тоже не очень стремилось там, и военные люди вроде как не очень решались. Но процесс как-то, что называется, через войну осуществился. Вот какими-то божьими путями, человеку не всегда видимыми, все это происходит.